Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, у микрофона редактор Илья Сергеев. 8 мая в нашем эфире прошла программа, которая задела чувства многих наших слушателей. Редакция нашей радиостанции не разделяет мнение приглашенного гостя, директора православного издательства «Родное слово» из Симферополя Владимира Викторовича Шпатакова. И я, как ведущий этой программы, прошу прощения у всех, кого обидел. Предлагаем вашему вниманию комментарий отца Сергия Звонарева, посвященный новым украинским законопроектам, направленным против Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Последствия для верующих вот, Украинской Церкви на Украине, какая может быть реакция вот здесь, вот, в Москве, Московского Патриархата?
Если данные два законопроекта будут приняты именно в той редакции, в которой они были внесены на рассмотрение парламента Украины, это означает наступление самых неблагоприятных последствий для Украины. Украинской Православной Церкви, она рассматривается церковью, административный центр, который находится в стране, признанной Верховной Радой Украины страной-агрессором, то бишь России, в Москве. И если так, то, согласно одному из законопроектов, предполагается, что Украинская Православная Церковь отныне будет напрямую зависеть от властей страны не только в вопросах налогообложения, как это было ранее, и в вопросах контроля за уставной деятельностью религиозных общин, но произойдет прямое вторжение властей государства во внутреннее устройство церкви, чего никогда ранее не было на Украине, даже, в общем-то, в период коммунистического режима в этой стране. Более того, другим законопроектом предполагается узаконить те захваты храмов в ходе фиктивных референдумов, которые фактически осуществлялись на протяжении последних лет и привели к захвату порядка 40 храмов Украинской Православной Церкви в самых разных областях Украины. И суть этого законопроекта в том, чтобы ввести в закон Украины о свободе совести и религиозных объединений понятие самоидентификации. Согласно этому термину, всякий человек, который выразит свою принадлежность к конкретной религиозной общине, может в ходе общего собрания решать судьбу храма, судьбу прихода, принимать решение о внесении изменений в уставные документы и в конечном итоге решать вопрос о изменении канонической подчиненности и изменении конфессиональной даже подчиненности данного храма. Описательно это можно было бы уподобить такому образу, как если бы некоторые граждане, приехав в столицу России, встав у храма Христа Спасителя, сказали, что вот мы лично себя идентифицируем с этим храмом, мы о нем много читали, мы о нем много знаем, так вот мы решили нашим большинством, что отныне этот храм должен принадлежать совсем другой конфессии. И вот такая бы норма могла бы изменить существующий статус кафедрального собора в Москве. Мы понимаем, что это абсурдно звучит. Но горькая правда в том, что законом на Украине предполагается это воплотить в жизнь. И это совершенно не соответствует европейскому выбору Украины. Подобная постановка вопроса находится в разрезе с конституционными нормами Украины, внутренним законодательством, противоречит международным нормам, договорам и соглашениям, ратифицированным Украиной. И уж это совершенно никак не соответствует европейскому выбору этой страны, поскольку никак не находится в соответствии с европейскими стандартами демократии.
А можно сказать, каких-то, может быть, против со стороны вот, верующих, что какие-то будут акции такие после принятия этих законов?
Священнослужители и иерархи Русской Православной Церкви уже сегодня выражают свое возмущение данными планами и данными проектами нормативных документов. Многие архиереи Украинской Православной Церкви открыто и публично выступили с протестом против возможного принятия этих законопроектов, призывают свою паству к тому, чтобы протестовать, использовать методы гражданского протеста против того, чтобы эти проекты стали явью. И звучит голос уже и со стороны религиозных общин Украины, которые не относятся, собственно, к Украинской Церкви, других христианских общин и даже других религиозных общин Украины, которые также выступают против. И это дает нам основание полагать, что не только беспокоится Украинская Православная Церковь, против которой в первую очередь, конечно, направлены данные законопроекты, но их осуждают и представители других христианских конфессий и религиозных общин Украины, которые видят свою угрозу и для самих себя.
Вот последнее уточнить хотел, отец Сергей, неоднократно украинские власти заявляли, что вот у них курс такой, чтобы создать единую церковь, как бы украинскую, как они называют. Вот можно сказать, что вот эти инициативы в русле этой политики идут на создание такой единой церкви?
Можно сказать, что попытки последних десятилетий со стороны украинских властей попытаться решить украинский вопрос были обречены на провал, и более того, они оборачивались неблагоприятными последствиями с точки зрения целостности церковного организма. Ведь существующие расколы на Украине были вызваны как раз-таки некорректным вторжением со стороны некоторых политиков на Украине в деятельность церкви на Украине. И сегодня осуществляются такие же попытки со стороны политических деятелей попытаться вновь раскачать эту церковную лодку, попытаться вновь реанимировать проект создания единой поместной церкви, но парадоксальным образом никто не спрашивает народ Украины, а, собственно, он, составляющий это тело церкви, готов ли к таким преобразованиям? Он заинтересован ли в том, чтобы осуществлялись такие сомнительные с церковно-канонической точки зрения проекты? К сожалению, никто народа не спрашивает. А как всякие политические проекты, он очень уязвим, и, как мы видим, по существующим протестам народ не принимает его. Как что-то спускаемое сверху, но что не соответствует коренным интересам народа.
А, кстати, Сергей, вот не так давно было обращение к патриарху Варфоломею, опять же, Рады. Ну, оно, судя по всему, без ответа так и осталось. Да, то есть от Константинополя никаких не было там реакций, да?
Ну, мы знаем о неоднократных попытках со стороны политиков на Украине вступать в контакты со Вселенским Патриархом, многочисленные беседы и встречи, которые, ну, остаются пока без какого-то видимого результата, равно как и упомянутое вами обращение. Мы надеемся, что Вселенский Патриархат будет последовательно стоять на канонических основах жизни Вселенского Православия, поместных православных церквей, и будем ожидать, что он будет, конечно, с уважением относиться к канонической территории Московского Патриархата.
Вы слушали комментарий отца Сергия Звонарева, посвященный законопроектам, направленным против Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Информация предоставлена МИА «Россия сегодня».
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, 19 мая – день рождения царя-мученика Николая Александровича, а 22 мая наша церковь совершает празднование в честь перенесения в Бари мощей святителя Николая Угодника. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в поездку, посвященную двум святым Николаям – святителю Николаю Чудотворцу и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Поездка состоится в субботу, 20 мая. Мы с вами побываем в трех храмах, освященных в честь святителя Николая Угодника. В храме святителя Николая в Хамовниках помолимся о Великой Московской святыне, иконы Пресвятой Богородицы, Спорочница грешных, учтимых икон святителя Николая, Матери Божией Скоропослушница Смоленская, Серафима Понятаевская. Затем мы посетим храм святителя Николая в Старом Ваганьково. В этом храме, кроме иконы с мощами святителя Николая Чудотворца, находится множество святынь. Деревянно-скульптурный образ святителя Николая, именуемый Можайским. Деревянно-скульптурный образ преподобного Нила Ставобенского. Крест с могилы московского утешителя, протоиерея Валентина Амфитеатрова. Часть маврийского дуба. Иконы с частицами мощей угодников Божьих, в преподобного Сергия Радонежского, преподобного Иосифа Волоцкого, святого целителя великомученика Пантелеймона, святителя Луки Ивана Ясинецкого, блаженной Матронушки, образ святого патриарха Тихона, частью мощей святителей и частью его мантии. В храме святителя Николая в Старом Ваганьковом также находятся чтимые иконы Пресвятой Богородицы, достойно есть, скоропослушница, державная, а в ограде храма установлен бюст государю, святому царю-мученику. А завершим мы нашу поездку в храме святителя Николая в Пыжах, где сможем помолиться с вами у особо почитаемой иконы святых царственных мучеников и страстотерпцев, у иконы царя-мученика, у иконы Матери Божией Скоропослушницы. В храме находится также икона преподобных старцев оптинских с частицами мощей угодников Божьих, а также ковчежец с множеством частиц мощей святых. Напоминаю, поездка, посвященная святому Николаю Угоднику, чудотворцу, и святому царю-мученику, состоится в субботу, 20 мая. Те, кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Христос воскресе, братья и сестры, дорогие наши радонежские слушатели и их авторы. Сегодня с опозданием начинается прямой эфир, потому что были важные сообщения, и тем более вот эти последние события на Радянской Батьковщине, конечно, нас всех всколыхнули, встревожили. Я знать о них не знал, но приехал сегодня, было 20-летие, оно сейчас еще продолжается в соборном храме, в зале соборных собраний Храма Христа Спасителя. Это 20 лет движения «Россия православная». А так как я был 20 лет назад в числе организаторов этого движения, то и Ас Многогрешный удостоился награды высокой, которую получил. И вот с радостью я сейчас награжден, я и сижу перед вами. Но я не один такой хороший. Там был и Федор Конюхов, священник путешествия, Александр Крутов, военачальники, деятели. То есть хорошие люди собрались. Вела это мероприятие наша дорогая Нина Карташова, которую хорошо знаете. Вот. Ну вот как раз вот то и сообщение об Украине очень огорчило перед началом заседания. Ведь вообще вот то, что вбивается вот этот клин, он уже давным-давно между нами, между славянским, в славянское братство, это вот великое славянское братство, добрые братушки. Вообще вот эта главная сила защиты Христа, это славянство, это православие. И поэтому, конечно, главный удар сил мирового зла направлен именно в нашу сторону, в наш адрес. Но ведь вы знаете, вспомним великое изречение, идущие из глубины древности, поощряющие нас. Конечно, мало славян по отношению к другим народам, но если все против нас, но за нас Христос, значит, мы сильнее всех. Вот это выражение сильнейшее. Это сказал монах, когда, мол, если весь мир против меня, но за меня Христос, я сильнее всего мира. И поэтому, конечно, мы все перетерпим, но очень огорчает братья славян. Очень огорчает вот это. Ну что это такое? Вообще, конечно, увы, надо сказать, что история Украины показывает, что, в общем, бывали у них случаи предательства еще и в те времена. Вот Переслав Хмельницкий, вот Переславская Рада. Ну, уже сын Хмельницкая, дочь уже колеблется. А потом пан Боговской, потом Брюховецкий, Левобережная, Правобережная Украина. Ну, что говорить? Кто тянет к Турции, кто тянет к Польше? Ну, ищут себе жизнь полегче. Ведь и теперь это тоже. Вот Украина. Да. Украина – это Европа. Вот. Не знаю. Все-таки вот я уверен, потому что я знаю, я люблю Украину и знаю, что там народ-то трудовой, настоящий народ, который кормит, поит господ Крикунов на Майдане. Ведь этот-то народ очень к нам хорошо относится. Я вот только что был в Белгороде, мы разговаривали, нормально, хорошо относятся. И это единство... Ну, конечно, тяжко вздыхаешь, потому что смотрите, как лихорадит. Причем тут есть и наша вина. Есть и наша вина, и вина, огромная вина наших спецслужб. вот эти были, говорят, и КГБ, и ФСБ, и кто их очень много, но как они умудрились все проморгать? Как? Но ведь этот закон чудовищный, он же готовился, он же обчитывался. Ну что, неужели спецслужбы не знали о нем? Неужели не были предприняты какие-то шаги навстречу? И я вообще уверен, должен даже сказать, что все мы ждем решительного заявления нашего священноначалия и правительства. Как это так? Ведь если так дело пойдет дальше, это же, ведь вы знаете, сначала листовки, потом за винтовки. Понимаете, вот это, конечно... Надвигается у нас очередное нашествие, но, повторяю, не последнее. И к этому надо спокойно, мужественно готовиться и молиться. Вот я когда уже много раз встречал, вот это там говорю, там с братьями по оружию, с писателями, или выступаю, где вот я только что из нескольких поездок подряд, и говорю, надо молиться. И очень многие смотрят на меня, как на труса, мол, ну вот надо молиться. Надо молиться, мол, может, кто говорит, а мол, ты повоюй, вот ты давай организуй митинг, вот ты давай там, и все как-то действие. Но ведь вы знаете, молитва – это самое тяжелое, что есть в этом мире. Это самое главное наше действие. Молитва обладает не только духовной силой, она реально физическая сила. Физическая сила. Как же она поднимала людей в атаку? Что это тогда такое? И потом есть великое выражение – сначала победа, потом сражение. Мы до начала Великой Отечественной войны уже знали, что победим. Вот как это объяснить, как доказать это тем, кто не понимает России? Ведь, ну, представьте себе Россию 40-41 года. Священники в тюрьмах. Храмы разрушены, богослужебная литература сожжена, выброшена. И страна поднимается. Страна поднимается, и церковь православная, попираемая, обокранная, первая поднимает голос в защиту Отечества. И поэтому, конечно, мы встаем не за Ленина, Сталина, не за идеологию, не за какой-то строй, не за какую-то систему, не за какую-то партию. Мы встаем за свои святыни. А своих святынь Матушка Россия накопила за тысячелетия очень и очень много. И все они неколеблемы. Да, конечно, можно разрушить церковь, можно сжечь книгу, можно даже и Россию в чем-то поправить, но Русь святую победить невозможно. Она любимое дитя у Господа. Она единственная, которая хранит присутствие Бога на земле. И поэтому, конечно, спокойно надо жить, не суетиться, не волноваться, но, повторяю, молиться. Причем, как говорил, это не я такой умный, это я повторяю слова или прочитанные у священного писания, или у старцев заимствованные, что молиться так, вот когда ты один в келье или в квартире, как будто от твоей молитвы все зависит. И судьба России, и судьба твоих родных и близких, и судьба тех, кто тебя любит, и судьба тех, кого ты любишь, и судьба тех, кого ты не любишь, и больных, здоров, именно от тебя, от твоей молитвы. Вот так бы нам молиться, вот так бы достичь такого уровня молитвы. Ну вот у нас уже звонки пошли, это, конечно, хорошо. Добрый день.
Николаевич.
Добрый день.
Владимир Николаевич. Добрый вечер, мой дорогой. Вот вы все говорите насчет Украины. Мне уже скоро 90 лет, и я знаю, всегда эти люди к нам относились плохо. И вот сейчас все программы заняты Украиной, и 60 минут, и они нас кроют, стоят, почем зря. И мы им не нужны. Что мы им навязываемся? Унижаемся. Зачем это надо?
Я понимаю, сестричка, ваш пафос, я отлично понимаю. Ну, конечно, мы им очень нужны. Нужен наш лес, нужны наши эти дары. Они же ведь хотят жить хорошо, и поэтому мы им все обязаны, мы им все должны. Ведь они же уже так воспитали людей, что мы, так сказать, с одной стороны мы быдло, а с другой стороны мы оккупанты. А раз мы оккупанты, значит, мы должны оплачивать все их передвижения. Конечно, это очень-то обидно. Но вы знаете, что давайте им простим. Ну, давайте молить Бога, чтобы он их образумил. Вот, ну что, конечно, не хочется тратить время на эти разговоры, на этот раздрай. Это уже давным-давно все и описано, и испытано, и проделано. Вот, казалось бы, уж 20 век, ну все, что можно было, мы все перепробовали. Денежные системы, деления, границы, партии, фонды, ассоциации, система, большевики, коммунисты, демократы, либералы, все перепробовано. Но ведь люди-то простые, нормальные люди, они же живут. Они перестали надеяться на государство. Вот есть у него 6 соток, вот есть у него любимая семья, и он живет ради нее, разве это плохо? Но ведь это же очень плохо для государства, если человек не надеется на государство. А если в государстве такая идеология, когда начинает попираться культура России, история России, когда всякие Фурсенки, Ливановы, Познеры всякие начинают диктовать условия своей игры, вот тогда-то, конечно, государство дождется того, что за него и воевать-то никто не захочет, если оно позволяет вот жить таким крикунам и предателям. Ну что такое? Эти все театральные похабники, всякие Райкины, и перед ними начинают Мединский заискивать. Конечно, это противно все. Поэтому и тем не менее не надо унывать, не надо огорчаться. Понимаете, возмущением мы ничегошеньки не добьемся. Ничегошеньки, знаете что, пожать плечами и дожить дальше. Вот вообще, ведь сегодня день-то какой хороший. Сегодня же для всех нас, и для пьющих, и для непьющих, неупиваема чаша иконы Божьей Матери. И историю этой иконы все это знают, когда было сказано одному крестьянину, он очень сильно пил, даже уже ноги отказали, до того допился, уже до белой горячки. И вот ему является спасительное видение, что вот встань, иди в Серпухове, есть такая икона во Владычном монастыре. Один раз, два, и он пополз. Он полз на четвереньках, полз и дополз, и уже на последних метрах встал, пошел, пришел, исцелился. И эти до сих пор туда, вот я бы очень советовал тем, кто выпивает, кто грешен этим, я уверяю вас, и сам не святой, в прошлые годы был, и вот поехал бы туда, посмотрел бы, как люди тянутся к спасению. Вот видишь их, вот эти лица уже. А это я вот только что был у Новоспасского монастыря, опять приезжал за своего внука молиться в иконы Всецарицы. Я, кстати говоря, очень необыкновенно благодарен я даже не могу сказать радиослушателям, братьям и сестрам нашего эфирного церковного пространства за молитву о моем внуке Владимире. Понимаете, 16 лет мальчишечки, и вдруг вот такая тяжелейшая стадия рака, это кровь и лимфа. И вот его вытянули, он, бедняжка, вытянулся, похудел, ведь даже брови, реснички выпали, и волосики все, глаза стали другие, просто взрослые. И вы знаете, мальчишка учил меня мужеству, и вот за него молились. Тяжелый. И вот теперь его, слава Богу, уже сказали, что все, выписываем, конечно, он будет под контролем. Но до осени отпустили. Ну, вообще, очень я вам благодарен всем. Точно так же, как в случае с домом, когда дом сгорел, тоже мне помогли. Так вот, я повторяю. Неупиваемая чаша, она исцеляет не только от алкоголя и от курения. Потому что, вы знаете, курение, вот вообще народная мудрость говорит, лучше немножко выпить, чем курить. Вот это очень важное замечание. Понимаете, вот выпил и... Ну, если ты умеешь сдерживаться, так и, пожалуйста, есть и радость, и его же и монахи приемлют, как написано на чаше в монастыре про вино. И поэтому, выпить можно, у меня мама всегда говорила, напиваться грех, вот это напиваться грех. Но курение – это тягчайший грех. Вот как-то все легко к нему относятся. Вот сейчас стали выгонять, закон о курении вышел. Он неплохой закон вышел, но сейчас уже даже начинает улица быть, задымливается. Я вот иду по Тверской, так я пока иду накуриваюсь, потому что курят девицы, курят подростки, курят... Ой, ну вот, конечно, иногда не выдержу, делаю замечания. Ну, а что они говорят? Ну, кто отшутится, кто отмахнется. Вот, ну, кто-то всерьез постоянно. Обычно надо девушкам, говорит, на красоту повлиять. Вот это на них действует. Но все равно, вы знаете, курение особенно заразительно именно для женского молодого организма. Его труднее бросить, чем выпивку. Потому что оно действует на все курение. На образ мысли, на цвет кожи, на все пищеварительные органы. Вообще, курение – это яд страшнейший. А главное для нас, православных, это сказано, что курение – это кождение дьявола. Вот у нас идет по церкви диакон, и там идет благоухающий ладан. Вот, ох, надо же, батюшка приехал с Афона, вот сегодня какое у нас благоухание в храме. А курение – это тоже кождение, но уже дьяволу. Вот ему великая радость. Все московские улицы задымлены. И то же самое, вот хорошо, скажем, в электричках не курят, а в транспорте, но все равно курение и даже не помогает, и повышение цен. Ну, что такое курящий мужчина? Ну, вот ему, вот сейчас у меня вот слесарь ко мне приходит там в деревне, хороший очень человек, Володя, Владимир Константинович, он курит. И, значит, пошел я в магазин, говорит, слушай, купи мне сигарет. Какие? Он сказал, что это ЛДСИ. Я говорю, ЛДСИ. И выручили, мне говорят, 85 рублей. Ничего себе! Пачка 85 рублей. Так оказывается, это еще далеко не предел. Оказывается, еще и гораздо дороже сигареты. А девицы какие курят? И длинно, тонкие сигареты. Да они далеко-далеко за 100. Вот, то есть это даже десимит очень в тягость, в убыток. Вот кто на нас наживается, дьявольские слуги, производители табака. Вот как мы говорим о сегодняшнем дне, посвященном иконе «Неупиваемая чаша». Сегодня еще прекраснейший день памяти всех Ирин. Всех поздравляем, милые красавицы Ирины. Ирина – это великомученица Ирина. Великомученица Ирина, она была в богатой семье, папа, мама, у нее были все условия счастливые. Она, по счастью, была православной. И привела многих ко Христу. А когда она еще была совсем юной, и она даже была в таком благообразном заточении, ее, в общем, хранили от женихов, она богатая очень была, заманчива, красивая необыкновенно, до 12 лет. А потом она объявила родителям, что она христианка. Так вот, ей было видение, что вначале к ней прилетает голубь и приносит ей веточку маслины. Дальше к ней прилетает орел, который приносит ей венок, венец. А потом прилетает ворон, который приносит ей змейку. И вот все это сбылось в жизни. У нее это маслина, это вера в Бога, это миротворчество, это великая ее душа, а венец, венок, это и она была прославлена от Господа Бога. А змейка – это, конечно, все, что ее постигло, терзание от злых людей и те пытки, которые даже я не буду и говорить какие, то есть она все вынесла и за все благодарила Бога. Спасибо Богу. Вот такая была величайшая святая покровительница наших прекрасных Ирин. Вот есть такой поэт Саша Бобров, Александр Бобров. У него целая есть книга «Имя, судьба». Так у него там целая поэма на каждое имя, на каждое имя. Ну, особенно, конечно, то ли у него Ирина была знакома, то ли что воспевание Ирины. Да все и прекраснейшие женские имена. Удивительно. Вот у нас бегает какого-то 8 марта масонский праздник, а величайший праздник 30 сентября – вера, надежда, любовь. Почему мы не празднуем? Жен мироносит. Вот. Поэтому... И уже вот перед этим было сказано о великом завтрашнем дне, о дне рождения нашего величайшего царя-мученика. И вы знаете, я уже знаю и слышал совершенно справедливо, вчера Виктор Саулкин сотоварищи говорили вот про эту Матильду. Вы знаете, не надо ее смотреть. Мы очень благодарны, вот скажем, я иногда... Как-то с тревогой прислушивался к выступлениям митрополита Илариона. Но вот штука в том, что он очень резко и точно сказал об этом фильме. Я его не видел, могу вам сказать. И вы не смотрите. Не надо пачкаться о грязь. Но ведь хватает же этого трейлера, как это называется, вот этого рекламного ролика двухминутного. Это страшно. Это такая мерзость редчайшая, пошлейшая. Ну это страшно. Кто такой учитель? Почему у него такая фамилия? Ну кого он учил? Учил этого Лунгина, что ли? Кого еще он учил? Вот таких и учил он тех непотребных людей, которые видят в постели, в разврате правду жизни. Правда жизни, так это она не правда искусства. Правда искусства, когда умели видеть и плохого, но видели впереди огни всегда. Всегда впереди. Плох ли, хорош ли был соцреализм, но он всегда говорил, утверждал положительный идеал человеческой жизни и действий. И вот завтра день рождения нашего великого царя-мученика. И как-то так обидно, его начинают упрекать. Вот он был такой-сякой, он был слабовольный. Это все неправда. Это был образец царя, который любил свой народ и ждал ответной любви от народа. Он даже не ждал, он почему иначе и не думал. Он так вырастал, у него были такие... А какие великие отец был, а дедушка какой, его потом... Вот образцы. И поэтому, конечно, так любить... О, хоть у нас опять вызов. Так любить свой народ, как любил наш последний, я не хочу сказать последний русский царь Николай II, никто еще и не любил, может быть. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
А можно мне почитать стихи, которые я сегодня написала про этот фильм «Матильда»? Оно коротенькое.
Есть.
Какой-то учитель, чему он учит, кино про Матильду снял почему-то. Вот нет других сюжетов в голове, как только сплетни об вымученном царе. Зря учителя не научили не прикасаться к русским святыням. Хватит нам мучеников клеветать. Ты же в России учитель. Пора уж понять. Родить такую пошлость в год убийства царя, невинных детей, императрицы, имеет цель, как в среде бандитской, зрителей кровью всех повязать, чтобы Богу не смели потом молиться, чтобы слугами дьявола им стать.
Ну, спасибо большое. Конечно, написано торопливо, и можно придраться к форме, ко всему, но пафос стихотворения, конечно, мы все разделяем. Вот и, конечно, уже все знают, что завтра день Иова Многострадального. И его продолжатель его дела – это Филарет Милостивый. Да и все святые, которые при жизни лишались всего. И вспоминайте, всегда вспоминайте великие слова Василия Великого. Когда над ним сгущались беды, он говорил: «Ну хорошо, лишите меня всего, я безо всего пришел в мир. Посадите меня в темницу, я там буду со Христом. Убейте меня, я скажу вам спасибо, пойду ко Христу». То есть православный человек – самый счастливый человек. А еще в образе Иова, вот еще надо, это мы не говорим, и надо бы об этом еще говорить, ведь у Иова было еще тяжелое положение, не только, ведь все-таки друзья к нему приходили, когда все терял, он уже сидел на земле, на гноище, и скреб черепком свои коросты, они уже так его донимали, чесались, и они уж ему, ну, жалели все-таки друзья, а жена мстительно говорила: «Вот, Вот твой Бог, видишь, как он тебя, что же это такое, он тебя все лишил, у тебя были стада, у тебя были, ничего у тебя нет». А он и смиренно отвечал: «Жена моя, почему же мы должны принимать от Бога только хорошее? Давай принимать от Бога и страдательное. Почему же так?» Это был такой Сократ древности, у него тоже была легендарная жена, Ксантиппа, она наплевала на всю его известность и все, и пилила его, ну, всячески. Он смиренно говорил: «Вот это мне послано для испытания». И все-таки вот женщины, как говорил один батюшка, ребро Адама костью прямо, конечно, ведь... Ну, с одной стороны, хорошо, что женщина пилит мужа, хорошо, что это она называется точила. Муж, конечно, лезвие, она его точит, он становится острее по характеру и по поведению, по всему, но тоже до каких-то пределов нужно все-таки, если начинаешь сильно гнуть деревце, оно сломается. Поэтому, конечно, еще образ Иова возрастает от того, что он был даже и женой-то родной своей, от нее еще терпел страдания. А потом все вернулось, вот и внучка стала у него... женой императора Византии. Ну, а у нас уже великий день надвигается, апостола-евангелиста 21-го. Очень я люблю Патмос. Очень. Вот давным-давно не был. Может, уже Бог и не приведет туда. И место у меня есть там любимое на острове. Ну, там уж что говорить. Потому что скажешь, кому сказать, ну, вот он хвалится, писатель Владимир Николаевич, а нам-то там не бывать. Да ведь я бывал не за свои деньги, меня, так сказать, сердобольные люди из фонда Андрея Первозванного звали. И на берегу моря, там еще черепки, есть еще мозаики, остатки, черепочки. И вверху пещера апокалипсиса, и вот там поднимаешься туда, это недалеко, вверх. И так, когда угадаешь, когда там нет никого, это, конечно, уже... Ну, это я даже не скажу, что это соблазн, а просто понятно, что хочется приложить, да и прикладываешь свое ухо к тому месту, куда, откуда шли глаголы, диктующие откровение Иоанна Богослова, апокалипсис. Как тут видно далеко. И интересно, что самый молодой апостол, любимый ученик Христа, возлежащий у него на груди во время Тайной Вечери, последнего свидания Христа с учениками при земной жизни. И этот же самый молодой апостол, которому Господь сказал усыновить: «Се жена, се сын твой», а ученику сказал: «Се мать твоя». И вот он по промыслу не один из апостолов не погиб мученической смертью, и он один... был лишен смерти, и, конечно, он ушел в пределы небесные, потому что ученики, когда раскопали его могилу, то его там уже не было, Иоанна Богослова. Конечно, хитрые турки, они объявили, что у них могила Иоанна Богослова. Смешно даже. Вот поэтому, а за ним, за Иоанном Богословом, надвигается наш великий Никола Вешний 22-го. Вот какой у нас... У нас вообще любой месяц наш озарен праздниками. Ведь это вот... Как-то вот я вдруг послушал случайно, это... Ну вот шутник-то у нас. Вроде не из худших, вроде не жваноид такой. Задорнов, да. И вдруг он начинает издеваться, вот у нас какие праздники. И даже некрасиво, когда вдруг он говорит, вот мы начинаем католическое Рождество. И дальше он начинает рассказывать, как все наши лежат с похмелья, там, вот там наши уже, потом старый Новый год, это никто не может понять, потом крещение. Это нехорошо. Задорнов. Так бы русскому человеку издеваться, потому что да, у нас праздники, у нас очень много праздников, и даже можно смело говорить, встречаясь друг с другом, с праздником. И всегда можно сказать, с каким? Да как? Давай святцы посмотрим. Каждый день наш день озарен святцами, святыми. И это наши праздники. Мы их вспоминаем, они за нас молятся. Ведь когда ты молишься святому, он за тебя молится. Ведь есть же обратная связь, есть понятие обратной связи. И вот я и говорю внуку, ты миленький мой, за тебя столько людей молилось, вот надо сделать благодарственный молебен. А он еще, ну, и надо, конечно, надо сделать, потому что это же одна сторона, вот за тебя молятся, а почему же ты такой неблагодарный? Вообще неблагодарность – это самое плохое чувство для православных людей. Оно и для всех самое плохое чувство – неблагодарность. А так, это чувство, и поэтому, конечно, это грешно задорно так шутить. Хотя иногда он неплохо говорит о Западе. А вопрос это? Добрый вечер, это вопрос? Вот загорелась лампочка, нет? А, простите. Вот, конечно, задавайте, пожалуйста, вопросы. А еще вот я сейчас разговаривал с председателем фонда славянской письменности, нет, ну, одним словом, Беляев, Юрий Беляев, академик он, и вот он очень специалист большой по англоязычным литературам, и вот он мне сказал, что они отказались, англичане, от слова «крисмас», вот «Рождество», у них и так-то Пасхи нет, воскресенье, попрание смерти. И он говорит, что там они теперь уже говорят «крисмас», отказались, и говорят «винтегет». Правильно ли я произношу или нет, меня англичане, знающие язык, поправят, что это как бы другой смысл получается. Отказывается от Христа. Распятие из классов отсюда убирают. И сами себя лишают великой радости. И это, конечно, началось не сегодня. Это началось с первых веков. Это началось с масоретского перевода Библии, Рави бен Акива. Там, но это с каких-то других передачах я имел честь об этом говорить. Но это продолжается, что перевод Вульгаты на латынь, а он лишен христологического толкования. А наш Септуагинта, слава тебе, Господи, сохранил всю святость Писания. Еще я хотел опять выполнять, никак не успеваю, свое давнее обещание рассказывать о тех людях, которые ушли уже из этого мира, о писателях, поэтах, которых я знал хорошо, и о которых... Вот вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич, братья и сестры, родненькие. Вот мой батюшка, архимандрит, старец Павел Груздев, говорил о том, что крест лежит на Руси. И вот надо бы на его поднять. Как нам вымолить у нашего императора, чтобы он нас всех приподнял в крестные ходы по Москве, по России, везде? Потому что это крайне сейчас важно. Это наш ковчег спасения. То был Ноев, а то вот сейчас крест. Под крылами его спасены будем, родненькие. Молитесь горячее.
Спаси Господи, это очень правильно. Вы знаете, ведь вот у нас все-таки, вот как хорошо, что появился бессмертный полк, об этом уже много говорили. Да, нет, уже. Вот, и он же освящен, это же движение, это не заполитизированное. Хотя, может быть, политики попробуют его обуздать. Но это движение народное, и оно освящено, конечно, православным духом. Нашими песнями величайшими, которые, не говоря о Боге, говорят о божественной силе защиты Отечества. Конечно, надо ходить крестные ходы, конечно, но и молиться, повторяю. Ведь вот в эти минуты и ночью, вот проснешься ночью, а на Афоне за нас молятся. Конечно, силы зла необычайно сильны, потому что все-таки, чем сильнее мы стоим за Христа, тем сильнее поднимаются силы ада. Но это тоже промыслительно. Потому что зло будет поражено, но оно должно быть поражено в полном объеме. А чтобы оно было быть поражено в полном объеме, оно должно в полном объеме раскрыться. Поэтому надо терпеть, да. То есть даже эти примеры зла надо воспринимать, как да, вот оно раскрывается. Оно не может вытерпеть, и оно само себя проявляет, это зло. Вот чтобы потом нам не торопиться У нас есть у радиостанции «Радонеж» очень такая славная женщина, в Чикаго живет, она русская Ольга. И вот она помогает «Радонежу» и просит помолиться Келена за своего мужа Иосифа. Он не успел при жизни быть ей окрестен. Также мы просим помолиться и вместе с ней, о своих тоже родных и близких. Андроника, болящей Ники, болящей Анны, болящей Сергия, болящей Ольги, болящей Надежды еще раз. Анатолия, Екатерины, Владимира, Анны, Владимира, Натальи, Владимира, вот сколько тезок, Владимира, протоиерея Василия и иеромонаха Александра, иеромонаха Иосафа, иеромонаха Павла, протоиерея Александра, болящего отрока Владимира, болящего Петра, болящего Антонина, болящей Марии, что ж вы миленькие, болящего Алексея, болящего Владимира, Людмилы, Дионисия, Виталия, болящей Тамары, Андрея, Иоанна, Инны, Ирины с очадами, Ольги, Натальи, Иулии с очады, болящей Нины, Марка, Натальи, тяжко болящей Лидии, Натальи, Маргариты, Вадима, Галины, болящей Константина, Галины, болящего Владимира, Евгения, болящего Анатолия, Николая, болящей Надежды, болящей Виктора, болящей Ильи, Ирины. Вот какой список. Матушки Лидии, матушки Евгения, матушки Валентины. О упокоении. Святейший патриарх Алексей, архимандрита Кирилла, архимандрита Матфея, архимандрита Исааки, архимандрита Петра Афанасия, игумена Бориса, игумена Феофана, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, иеродиакона Алексия. Убиенного великого князя Сергия, да, убиенного воина Евгения. Да, помню, как мы его начинали вспоминать, это тогда была заслуга нашего протоиерея отца Александра Шаргунова. Рабов Божьих упокоений Сергея, Владимира, Петра, Валентина, Николая, Варвары, воина Петра, Павла, Платона, Сергея, Натальи, Нины, Николая, Никиты, Леонида Прасковьи, Лидии, Марии, Игоря, Валерия, Аркадия, Евгения, Станислава, Феоктисты, Августы. Вот такой у нас список. И тот, и другой мы зачем. Вот да, как раз вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Николаевич. Ой,
я твой голосок помню. Говори, давно не слышал. Здравствуй, милый.
Какой у вас самый любимый праздник после Рождества и Пасхи?
Ну, все наши праздники, все наши любимые. Конечно, День Победы, конечно. Да? С одной стороны, вы знаете, вот ты маленькая... Так подожди, я забыл, ты мальчик или девочка?
Девочка.
Ну, а как твое имя?
Марина.
Милая Мариночка, вот и тебе, и твоим сверстницам расскажу. Я помню, плохо, но помню День Победы. Потом расскажу. Вот снег шел, и дождь примерно со снегом. И вот мама говорила, приносят это известие, в поле прискакали. И что говорит председатель? Ой, товарищ, давайте еще немножко попашем, понимаете? Все-таки работа-то, это же весна, пахота. И еще они, узнав по известиям, еще немножко работали. А потом это был плач. Вся сторона плакала. Этот день победы был залит слезами. Потому что, конечно, у кого пришел, у кого живой, но в основном-то сколько было похорон этих убитых. А потом, конечно, было веселье и радость, и столы на улице, и даже к вечеру солнышко разошлось. Вообще, день победы – это великое счастье. Ведь вы знаете, это не просто день победы, это главная победа за всю цивилизацию, за все существование нашего и Отечества, и земного шара. Ведь все стояло на весах мировых добра и зла. Это была схватка не Гитлера со Сталином, это была схватка Христа с Велиаром. Он пробовал, он опять показывал клыки, он опять пробовал свою силу, опять был неуспокоен, падший день Ницца и Люцифер. Поэтому эта победа была величайшая. А еще какие праздники, а вы знаете, какие праздники? Ну, вот я люблю праздник. Например, я вначале скептически относился к День защиты детей, а теперь я думаю, нет, это очень нужно. Очень нужно День защиты детей, потому что главный удар, опять же, сил зла, идет на наших детей. Вот мне как духовник говорит, вот если тебя зовут куда-то ко взрослым, ты сам думай, идти, не идти, там думай, может, там занят или еще что, плохо чувствуешь. Но если зовут к детям, все бросай и беги. Потому что дети, если мы сохраним детей в саду, в школе, в институте, потому что они там тоже дети еще в институте, вот мы тогда, конечно, быстрее-быстрее спасем Россию. Поэтому День защиты детей – хороший праздник. Вот день рождения я не очень люблю и не отмечаю. Ну что, а день своего святого, конечно, надо отмечать. Ну как не отмечать 28 июля Владимира Святого? А там рядышком и Ольга, и... Ну, все-все пойдет по этим. Конечно, великий праздник Веры, Надежды, Любови, Матери Софии. Великий праздник вообще святых. Вообще, милая Мариночка, нам хорошо жить. Хорошо. У нас такие святцы. На каждый день у нас праздник с тобой. Все, у нас жизнь, не жизнь, а сплошная маслица, если посты. Ну, я так пошутил. Добрый вечер. А нет, это уже Мариночка выходит. Хорошо. Так вот... Продолжим это размышление. О чем же? Да, вот обязательно, я вот опять же ссылаюсь на разговор со знатоком английского языка. Вот почему нас обозвали таким совершенно безобразной кличкой какой-то вот Раша. Меня глубоко вот оскорбляет это слово Раша. Это Раша, это рядом же Параша, потому что это Рашка, но это такая мерзость, когда вот так говорят, и как-то даже бравируя вот этим говорят. Как это так можно говорить? Потому что если это интернетский язык, а в английском языке О, буква О тоже есть, почему вдруг тогда А заменяется? Это, ну, нельзя соглашаться на это, на такой позор. И добрый вечер. Добрый вечер, слушаем вас. Слетел звонок. Я приготовил несколько рассказов небольших для прочтения. Ну вот я начну. Ну вот небольших несколько рассказов. На Святую Пасху Христову солнце играет на небе. Смещая все законы зримого мира, солнце просто прыгает, резвится в небесах от счастья воскресения Иисуса Христа. И это очень легко увидеть и верующим, и неверующим рано утром в каждую Пасху каждого года. Нынче, конечно, вот по нашим грехам туманная была ночь нынче пасхальная. Но я слышал, что солнце играет и на Благовещение, и нынче первый раз это увидел. После причастия в день Благовещения вышел из храма и оглянулся на его крест. Солнце над ним совершало непонятное для моего разума. То увеличивалось, то сжималось, светлые ленты пересекали его, цвет оранжевого круга сменялся желтым, потом белым, языки пламени выкидывались во все стороны. День спасения нашего главизна, день спасения нашего главизна, говорится в молитве празднику Благовещения. То есть Благовещение – главный день в нашем спасении. Архангел Гавриил возвестил Пречистой Деве Марии весть о рождении ей Иисуса Христа, Сына Божия. Страшно представить, что было бы, не будь этого дня. Не было бы нас, не было бы Божия мира. Ведь уже был один мир, первый, допотопный. Где он? В этот день я приехал в свой дом в Никольское, и хоть я и знаю, что Благовещение девица косы не плетет, птица гнезда не вьет, стал загребать прошлогодний мусор, говоря себе, что это не работа, это счастье. Счастье сделать нарядными и чистыми хотя бы эти 2 сотки земли. И нагреб груду сухого мусора. К ночи решил его сжечь. Но думал сжечь у ворот, на траве, с которой всегда борюсь. Это было жестоко для травы. Я знал, что ожог от костра не проходит на земле 3-4 года. То есть, фактически, я выжигал дорогу к дому. Мусор запылал. Так вскинулся огонь, что отогнал меня в сторону. Но скоро утих, стал дожирать горстки, остатки и то, что я подгребал с краев. Вскоре огонь и вовсе погас. Редкие лоскутки пламени цеплялись непонятно за что. Но и они гасли, и остались уголечки. Уголечков в разных местах пожарища было много. Будто это пожар была живой картиной мироздания. Такие на ней были созвездия, мерцающие и гаснущие. Такой цвет закатного солнца, будто я присутствовал при кончине миров. Я сидел у ворот. Сидел так отрешенно, что не смог бы сказать, долго ли я сидел. Очнулся и вдруг услышал много звуков окружающего мира. Где-то далеко проезжали машины, где-то близко лаяли собаки. И уже было темно. Только алые светлячки среди пепла и звезды вверху. Но будет же утро, и хотя бы завтра не будет луна, как кровь, не сместятся завтра звезды со своих мест, еще пробавит свою милость к нам, Господь к нам грешным. Он, колеблющий море и сушу, Он, призвавший нас одухотворить материальный мир, Он, ждущий наше покаяние и обращение, Он, любящий нас. Солнце взойдет, скворцы вылетят за кормом, но нет уже не скворцы, а только скворец, уже не вылетит скворчиха, села на яйца, высижет птенцов, нынче они очень ранние, вылупятся, встанут на крыло, осенью улетят в Африку, а весной вернутся, они летят по звездной карте, и пока она неизменна, они найдут к нам дорогу. Вот такой рассказ, да это не рассказ вообще, такая как бы записочка, она вот, а это вот подлинный рассказ, гроб с музыкой. Давно хотел записать поразившими рассказ о похоронах постперестроечного бандюги. Хоронили авторитета Васю с музыкой, с салютом над могилой. Но это все могло быть не для Васи, а для любого, даже не мафиозного начальника. Но Васю, в отличие от других покойников, не оставили без музыки и после смерти. Как? А так, в его гроб, естественно, из краснейшего дорогущего дерева с прозрачной крышкой были помещены а. разноцветные мигающие фонарики, долженствующие напоминать Васе счастье детства, б. аудиокассеты с любимыми Васиными песнями и мелодиями. Батарейки в проигрывателе были рассчитаны на 40 дней, как и мигание гирлянд. Теперь даже закоренелые безбожники знают, что после 40-го дня с душами умерших происходит нечто, после чего звуки и краски земного мира им не нужны. А что нужно? Тут Васины кореша и братки не разбирались и не задумывались. Но тогда я не записал этот рассказ, наивно полагая, что это предел кощунства по отношению к смерти, и что дальше этого зайти уже невозможно. Оказалось, возможно. Вот новый рассказ. Как известно, во всех бедах бывших союзных республик виноваты клятые москали. Советских москалей, в чем очень помогали москали демократические, уже вывалили в грязи, но что-то дела в бывших республиках не пошли лучше. Опять нет в жизни счастья. Сообразили в Молдове. Так ведь москали еще были в 17-м аж веке. Тогда один молдавский письменник оженился на москальской княжне. Как это такое вытерпеть? И вот, присягаю, что я не выдумал. Вот в Кишиневе расторгает брак умершего 2 века тому назад молдаванина, с русской, умершей 2 века назад княжной, находит ему невесту из нынешних, кажется, певичка, и, заключает брак. Посаженным отцом невесты и жениха выступает очень видно политики. Не верите? Поезжайте в Кишинев, спросите. Там все об этом знают. И свадьба была, и музыка. Плясал ли покойник, не знаю. Вот такие дела и такая музыка. Ну, вообще, нет, уже не успею. Есть вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вопрос, значит, вот женщина звонила, за царя проводить крестные ходы, вот, но дело в том, что вот Святейшим Синодом в какое-то время, это еще при жизни царя, было отменено, значит, вот молиться за царя и еще и за русское царство. Вот, а сейчас вот возобновить молитвы, вот в молитвословие за русское царство, за возобновление русского царства, вот такое же можно сделать, если вот, потому что вот опять же вот дети, мы сейчас понимаем, что самая большая проблема — это дети, вот, и чтобы... Только царь, ведь он как отец государства, он как отец, и только вот с его приходом может быть действительно вот все это возобновлено.
Да, я вас перебиваю. Милая сестричка, как ваше имя?
Юлия,
вы знаете, это очень хорошее предложение, и оно уже как бы давно зрет, потому что такую молитву совершенно необходимо вводить даже и в ежедневные молитвословы. И это надо, чтобы наши батюшки радонежи, конечно, это великие знатоки отец Олег Стеняев, отец Шаргунов, Дмитрий Смирнов, все наши златоусты, конечно, надо об этом говорить. Это важно, очень нужно. Вспомните вот это, собор, идет революция, грохочут пушки, стреляют по Кремлю, и идет в собор, который восстанавливает патриаршество на Руси. И какое великое выступление было. Вы помните крестьянина Выборного, когда он говорит: у нас если отобрали царя, но у нас остался патриарх, отец нации. И вот в самом деле теперь, не имея царя, конечно, мы считаем патриарха отцом нации. Правильно вы сказали. Дай Бог доброго здоровья и Путину, и всем властвующим. Уж простим их ошибки, по крайней мере. Будем верить в то, что они болеют за Россию. Но, конечно, это нужно... о спасении, о защите нашего Отечества, нашей Родины. И в самом деле, вот, например, вот та же Украина, вот я в Белгороде был, там учительница, она жила в Крыму, говорит, а вы знаете, говорит, нас удивило, когда мы вошли обратно в Россию, нас удивило, что вот, скажем, в классах нет флагов России, что за Россию нет, не исполняет гимн, потому что на Украине это было строго, а мы проморгали Украину. У нас только были все эти хихоньки да хахоньки, да, это что такое, это... Сникерс по-украински, это сало в шоколаде. Все эти хохвы, все эти шуточки такие, это мы бездарно про брата украинца проморгали. Ну, по его вине во многом, но и мы тоже хороши. Конечно, надо молиться за свое отечество, надо, и надо, чтобы это вошло в наше сознание, в состав, что называется, генный. Надо, обязательно надо. Ну, что это, ведь под лежачий камень вода не течет. Надо. Правильно, я вас поддерживаю, Уля, ваше предложение. И, конечно, если батюшкам передают, батюшки услышат, они гораздо умнее, чем я, и отец Владислав Свешников. У нас вообще сильнейшие, умнейшие батюшки. Я вот думаю, куда мне до них, и надо, чтобы и Виктор Саулкин с его авторитетом тоже, и Никифоров говорили о том, что Радонеж выступит и инициатором введения молитвы за Отечество. А лучше за царя и отечество. За будущего царя и за настоящее отечество. Нам же здесь жить, здесь умирать. Вы знаете, вот главное счастье то, что мы умрем в России. Вот только что я читал о эмиграции, о наших людях. Меня очень порадовало то, что величайшая была, ну, скажем, там бедные люди. Вот, скажем, бедный, скажем, Зайцев, Бунин тоже не из богатых, если б не премия, Куприн бедный там. Ну, одним словом, не богата наша была эмиграция. Но была очень богатая эмиграция. Шаляпин не бедный был. Очень не бедная была Павлова, Анна Павлова, великая балерина. Ведь ей подарено было поместье, вилла около Лондона. А вы знаете, что она говорила? Я бы сейчас сам уехала в самую дальнюю деревню, в самую захудалую избушку, лишь бы в России, лишь бы в России. Вот какая была любовь к России. А теперешняя, как это молодежь? Это если начинает говорить, ну что нам в Раше жить? Вот там все. Они дураки думают, что им там в Америке молоко течет из кранов водопроводных. Нет, это все, конечно, надо нам, надо. Ну все, надо как-то вот нам, уж давно, долго запрягаем. Вот все мы надеялись. Все стало печататься, литература духовная, стало все доступно. Ну что идти в храм? Ну он же и на будущее воскресенье будет закрыт. Ну и пойду на будущее воскресенье. А сейчас вот лучше вот я не пойду. Надо заставлять себя. Конечно, есть же грустное выражение еще из старинной души. Пойдем в храм, спина болит, а пойдем в кабак, обожди. Оболокусь, да как-нибудь доволокусь. Или пойдем в храм, ой, да уж больно грязно. Пойдем в кабат, ой, да уж как-нибудь по стенке пролезем. Поэтому, конечно, всегда вот лень матушка чаще побеждала. И это прискорбно. Надо делать усилия. Надо делать усилия. И напоследок я еще вот вам для улыбки скажу. Это мне Ирина Медведева, тоже наш автор, сказала. Она в наш храм ходит и... Значит, что, где она это вычитала, не знаю, вот надо ее вот спросить, когда у нее будет прямой эфир. Значит, говорит, вот один, там сказать, ведущий мировой масон с горечью говорил про русских масонов, что, говорит, в решающий момент они становятся патриотами, что на них нельзя положиться, на русских масонов. А чем она доказывает это? Говорит, я, говорит, когда смотрела телевизор внимательно, когда Путин выступал с речью о присоединении Крыма, я, говорит, я смотрела на наших масонов, некоторые плакали, хлопали все от радости. Так что не знаю. Все будет хорошо, это сказал для улыбки. Все, братья и сестры, простите за торопливость, которая мне, к сожалению, присуща. И дай Бог нам жить дальше в эти прекрасные дни, в этой прекрасной и ничего не бояться. Ничего не бояться, мы непобедимы. Аминь.